Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу «Откровение». У нас в гостях Ростислав Николаевич Волкославский, автор книги «Тайны Апокалипсиса», книгу, посвященную Откровению. Ростислав Николаевич, мы с вами исследовали 16 главу, где рассматривали 7 чаш гнева Божьих, язвы, которые изливались на землю. И сегодня мы с вами исследуем 17 главу. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». В предыдущей главе мы исследовали, что Бог как бы косвенно сказал о том, что Он совершает суд над престолом, где сидел зверь, а также мы видели, как распался Вавилон при 7 язве. Можно ли сказать, что 17 глава – это фокусировка, где Бог приближает нас именно к Вавилону, чтобы нам увидеть более детально, что происходит, когда будут изливаться язвы?
Да. И более того, еще и дается ретроспективный взгляд, то есть взгляд в прошлое.
И в прошлое, как бы связывая все.
Да, чтобы показывать кульминацию вот этого, когда 7-й ангел пришел и показал, что будет, покажу тебе суд на великой блудницей, с которой блудодействовали цари земные. Вот. А также показывает, чтобы мы не путались и не думали, кто этот, или, вернее, не сомневались. Вот. Он дает большой взгляд на в прошлое.
Чтобы мы не ошиблись.
Не ошиблись.
О ком говорит Господь?
Да.
И с кем это связано? Да.
Показывает этот процесс во времени, как он пришел сюда.
Так мы видим женщину. В книге Откровения в 12 главе мы видели женщину, облеченную в солнце. Да. А здесь мы видим женщину, она названа блудницей. Я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих.
Да.
Что означает «на водах многих сидящая»?
Вот в той же главе, в конце, сказано, воды, которые ты видел,
стих,
на которых сидит блудница,
суть люди и народ.
Суть люди, племена, народы и языки.
Значит, что это значит?
Это власть глобального масштаба, большого.
Имеющая влияние на огромное количество людей.
Да, на интернационального плана, можно сказать, международного плана.
Когда у нас возникает вопрос о том, почему она блудница, то во втором стихе Господь нам дает объяснение. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле».
Угу.
Вот. Почему именно так она названа блудница? Блудодействовали царями земными. Вообще женщина, это соотносится к церкви, как в 12 главе Откровения, или здесь имеется что-то другое?
Да, бесспорно. Это экклезиологический или же церковный символ женщины, жена. И в Ветхом Завете, если вы посмотрите, у великих пророков очень часто символ женщины обозначал народ Божий. Иисус Христос как жених, или Бог жених по отношению к своему народу, а народ как жена его. То есть такие близкие узы должны быть, как муж и жена. Очень близкие. И поэтому очень часто, когда народ Божий в Ветхом Завете отступал от Господа и стал служить идолам, пророки называли это духовным блудодеянием. Вот. Если вы читаете у Исаии в 1 главе, в 19 текст, по-моему, ясно говорится о том, как сделалась блудницей верная столица. Это про Иерусалим. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Вот. Вы оставили заповеди Божьи, говорит Господь, и их считал, он, этот народ в то время считал, и говорил через пророка, что этот народ вступил в духовное блудодеяние, как блудница. И об этом говорит пророк Иезекииль, Пророк Иеремия очень много и очень часто говорит.
То есть для читателя книги Откровения, который хорошо знал Ветхий Завет, мы говорим читатель первого века, для них этот символ был очень понятный.
Да.
Зная больших пророков Ветхого Завета, они да. прекрасно понимали, что здесь символ связан с Божьим народом,
да.
который отступил от да. своего Господа, да. получается, как бы изменил своему мужу.
Да. Вот в моей книге, вот это, о чем мы говорим, «Тайна апокалипсиса», есть расшифровка этого понятия, такая основательная. Исаия 1 глава 21 текст, Иеремия 2 глава 32-37 тексты говорят о том, что жена – это блудница. «У тебя лоб блудницы, ты отбросила стыд». Иеремия 3 глава 3 текст. Тоже у Иезекииля, смотри, главу 16. «Здесь Израиль – блудница». Блудит с царями Египта, Ассирии, Халдеи, с их идолами, и с царями земными. То есть вступала в запрещенные Богом союзы. Израиль вступал. Бог хотел сам управлять этим народом, ко благу его. В то время как они, нарушая завет Божий, обращались к языческим царям и просили у них защиты, помощи и так дальше. И начинали поклоняться их идолам. Это был духовный блуд. Так было в Ветхом Завете. И поэтому и в Новом Завете Иисус Христос использует символ жены. Если вы почитаете в Ефесянам послание, апостол Павел пишет 5 глава 24 и 32 тексты. Символ жены. Церковь уже новозаветная. Это символ жены Христовой. Как невеста Христова. Я обручил вас мужу, о церкви говорит апостол Павел, Иисусу Христу.
В Откровении мы видим, что Господь нам показывает, что эта церковь, она изменила своему мужу, как мы уже поняли, Христу, и стала иметь отношения с царями земными, блудодействовала.
Да.
То есть, что особенного, если в Ветхом Завете происходило, Господь часто обвиняет, блудодействовала с идолами, да, то есть больше было связано с подражанием культу других богов, то, наверное, Новый Завет делает акцент, что здесь происходит какой-то новый конгломерат такой, объединение, которое было не свойственно, когда происходит объединение, наверное, и государственной, и духовной власти.
Да, именно так происходило в истории средних веков, и начиная с раннего средневековья, когда создался так называемая система папа-цезаризма, союз церкви и государства, церковь средневековая и много государств европейских, которые все, так сказать, соединялись с ним. И вот этот вот, опять-таки, союз возникает подобный тому, который был в Ветхом Завете.
То есть мы видим, что Господь как бы дает нам определенные намеки, признаки, лучше так правильно сказать, признаки, по которым читатель мог бы без труда определиться, что называет Вавилон, да? Один из признаков – это когда духовная власть соединена с светской властью, он говорит.
Да.
Также мы здесь находим о том, что своим этим вином блудодеяния, то есть, наверное, как результат вот этого соединения, идет результат вино блудодеяния, упивались живущие на земле. Вообще вино, что оно может означать? Здесь также не говорится о буквальном вине.
Вот здесь как раз всегда в Священном Писании вино тоже указывало на учение. Вот. И у Иеремии есть глава, где описывается, что Господь подай чашу, да? Угу. Вот, в которой вино аж кипит, подай ее царям земным. То есть в данном случае каждый раз показывалось, что собой вино представляет. Вино новое. Иисус Христос сравнил свое учение с новым вином, которого не вливают в старые вехи, помните?
Угу.
Вот, поэтому вино представляет собой вероучение, самоучение. Вот. В Ветхом Завете интересный такой момент для того, чтобы как-то еще лучше понять. В истории Вавилона были такие, значит, у врат И были врата смесительниц, так называемые, кварталы смесительниц у ворот, одних из ворот Вавилона. То есть кварталы, в которых женщины-блудницы имели вот эти заведения блудные, содержали. И когда туда попадали, значит, заезжие гости, мужчины в основном приходили туда и старались у них побыть там, им предлагали напитки, коктейли, вина, смешанные с разными притравами, такими приправами, которые вызывали чувственные такие страсти, галлюцинации и так дальше. То есть человек отдавался полностью во власть страстей.
Переставал себя контролировать.
Переставал собой контролировать. То есть в данном случае вино, которое лишает человека здравого понимания истины, вот это и есть смесь учений с заблуждениями. Слово Божие с заблуждениями, с традициями и так дальше. Людям кажется, что это хорошее. Они пьют это вино. На самом деле оно вызывает, в общем-то, не прояснение разума, а помутнение разума. Потому что тысячи людей сегодня совершают разные обряды, религиозные обряды, думают, что это, в этом есть воля Божья. Но у Господа они нигде не прописаны, не сказаны. Слово Божие совершенно не говорит о них. Людям кажется, что это великая святыня, что это их религиозный долг и так дальше. Вот поклоняться перед этими реликвиями различными, чудесами. Вот. Они благоговеют перед этим. Их разум пленен этим, потому что эта система, она от имени Господа подает небожьи понятия.
Можно ли еще провести сравнение с Ветхим Заветом, где Господь запретил священникам употреблять вино по одной причине, чтобы они могли отличать добро от зла. В какой-то мере блудница, которая поит народом вином, лишает возможности народы отделять добро от зла, когда мы видим, что отнимается у народа Библия, предоставляется определенное предание, учение церкви, возвышается определенное постановление соборов, которые противоречат Священным Писаниям. Тем самым вот это все учение лишает человека возможности определять, где истина, где ложь. Они просто вот принимают на веру все то, что говорилось, училось, тем самым таким образом и живут.
Не только принимают на веру, но и благоговеют перед этим. Иисус Христос сказал так в свое время: «И благоговение напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». То есть Богу не безразлично, во что верит человек, как он ему поклоняется. Человек должен быть очень взыскательным в вопросах веры, в вопросах исповедания своего. Есть совершенно четкие критерии, данные в Евангелии, в Слове Божьем. Вот во что должен быть верить человек, если он хочет иметь правильные отношения с Богом и с людьми. Вот. И никоим образом нельзя добавлять или подмешивать туда понятия, чуждых Священному Писанию, понятия, которые родились в эпоху Средневековья и которые составили то наследие, к сожалению, не самое наилучшее. К наследию религиозному современный человек относится довольно безответственно. Если это традиция, если это на нашей земле происходило много веков, так верили, так понимали, значит, это все правильно. Но извините, Господь спрашивал с каждого поколения и всегда говорил: вы продолжаете грешить так, как ваши отцы грешили. Вы продолжаете делать те же ошибки, что и отцы ваши делали. Ни в коем образом мы не должны делать для себя критерием или камнем испытания веру всех предыдущих поколений. От предыдущих поколений справедливо принимать тот опыт религиозный, который соответствует Священному Писанию, который соответствует истине. Потому что действительно в прошлом в опыте предыдущих поколений есть много хорошего, много ценного, но это неоднозначное наследие. Там есть и то, что составляет славу предыдущих поколений, и то, что составляет их ошибочные трагедии, которые, и ошибки, и трагедии, и заблуждения, которые. Мы получили не и стерильную истину такую, абсолютную, неизменную, как утверждают зачастую иерархи. Вот, но мы получили ее уже с наслоениями, с ошибками. И более справедливые, и будем говорить, честные из них, признают это, что это так. То есть человек должен быть взыскательным. Вот здесь показана эта система. Жена сидит на звере, да? Вот вы будете читать дальше.
Да, мы видим, что это было как бы вступление. Нас подготовили к тому, что будет сейчас разговор о церкви, которая отступила, показали основные принципы. А теперь мы видим более детально, нас знакомят. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными и семью головами десятью рогами». Что здесь происходит? Мы видим зверь из 13 главы Откровения, так понимаю. Что здесь происходит?
Да не смущается сердце ваше. Трижды показан этот символ с семью головами, с десятью рогами. Первый раз это в 12 главе, где указан, что дракон имеет 7 голов, 10 рогов. Дракон красный, великий красный дракон.
Который влек с неба
трижды. Который хотел поглотить жену и уничтожить младенца рожденного, Иисуса Христа, естественно. Это, там объяснение дается, это дьявол и сатана. Одновременно он действовал через кого? Через Римскую империю. Он действовал через языческие народы. Вот, поэтому одновременно в этом символе была показана и Римская империя. Это двойственное свидетельство. Потому что всегда у врага рода человеческого на земле были агенты или были, так сказать, медиумы, которые проводили в жизнь его планы. И это, как правило, он пользовался самыми могущественными империями. Вот. И в 13 главе показан то, о чем вы говорите, да? Но уже это мы видим церковно-государственный союз Средневековья, где дракон передал свой престол дальше по эстафете. Так?
Вот. Здесь просто парадокс, да, что в 12 главе этот зверь пытался поглотить женщину, а в 17 главе она не поглощена, а мы видим, что сидит женщина на драконе.
И это вызывает страшное удивление у пророка. И видя ее, говорит пророк, я удивился удивлением великим. Почему? А потому что он понял, уразумел, что раньше, что в будущем произойдут такие перемены, когда возникнет союз жены и зверя, который хотел поглотить жену в самом начале, когда Христос родился. Да? Вот. То есть он видел невероятные перемены. Чистая жена становится жертвой обольстившего ее дракона.
То есть здесь дракон представлен уже государственной властью. Вот эти цари земные, с которыми блудодействовала жена, уже представлены здесь вот именно вот этой...
Дальше подробно поговорим. В общем чертам ясно, что жена представляет собой религиозную систему, а зверь представляет собой систему
Государственную,
то есть союз церкви и государства, когда зверь вносит ее, она сидит на звере.
То есть парадокс еще в том, что жена сидит на звере, а зверь, он не является тем, который восхищается Богом. Он богохульник, переисполненный именами богохульными. То есть происходит какой-то момент, что жена, наверное, вступила в какой-то компромисс, раз закрыла глаза на то, что зверь говорит имена богохульные.
Зачем вы так говорите «возможно»? Там прямо сказано, она прелюбодействовала с царями земными. То есть возник компромисс, союз мира сего и религиозной системы.
Что нам может еще помочь в понимании этого отрывка? Объяснение «семь голов и десять рогов».
А там читаем дальше. Давайте читать.
«И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». Нам дают внешний вид этой женщины. Какой контраст с той женщиной, которая была в 12 главе Откровения. Там она была в сиянии солнца. Здесь мы видим, она уже обвешана совершенно уже творениями рук человеческих, а не величием. То, что привлекает, наверное, человека. То, что человек считает славой или богатством, или драгоценностью. И утратил, наверное, ту славу, которую имела когда-то изначально.
Да, нужно сказать, что сегодня отнюдь не бедствуют ведущие, так сказать, системы религиозные в мире. Отнюдь не самые бедные, не отнюдь не самые гонимые.
Если первая церковь можно было характеризовать, золото и серебра не имеем, но что имеем? Да? Имеем славу Божию, силу Божию, присутствие Святого Духа, то даем, то мы видим, что картина здесь совершенно обратна. Имеем теперь обратное, имеем золото и богатство, но лишена силы Божьей, лишена. И поэтому силу ищет именно у государственных структур для того, чтобы опереться на эту силу.
Это то, что в истории названо папа-цезаризмом. Союз кесаря.
Мы видим, она держит в руках чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства его. Можно ли это сказать о том, что мы читаем об истории средних веков, когда мы видим и само папство, и сами монастыри, и центры просвещения постепенно превращаются в рассадники всего нечистого, аморального, что в конце концов приводит и к отпадению людей вот, от веры, когда они видят, видели то, что происходило у нас с духовным миром. Мы видим даже того же Лютера, когда он пришел в Рим на поклонение, увидел богатых священников, сытых монахов, увидел, о чем говорят в Риме, он просто был поражен. И это стало еще одним шагом к тому, чтобы отойти от Рима.
Да, в истории литературы есть такой термин, касающийся Средневековья, особенно эпохи Реформации, вот когда говорили о порче церкви в главе и в членах. То есть порча эта шла именно от верхушки, от головы к членам. И об этом писали очень многие. И просветители, и Эразм Роттердамский, и Лютер, и Меланхтон, и Цвингли, и ряд других писателей, и Ян Гус. Вот все они обличали эту систему. И мы не можем сказать, что это все осталось без последствий. Это вызвало в конечном счете вот эту атеистическую французскую революцию, которая отвергла все. Вся и выбросила и Библию, и если бы не особое Божье вмешательство, то Европа была бы сегодня совершенно безбожна.
Видим, что когда говорит о этой чаше, мерзостями переполненной, мы видим опять же такой яркий контраст. Если Господь говорит о первой церкви, что вы свет миру, вы соль земли, то есть тот, кто должен сохранить, тот, кто должен помочь миру увидеть святость Господа, в конце концов стал, наверное, очагом в какой-то мере и разложения, потому что это двойственная мораль. Когда люди, с одной стороны, ходят в церковь, поклоняются, участвуют в литургии, в служении, а с другой стороны, все прекрасно знают, как себя ввело высшее духовное дворянство, и что сами короли брались за голову и пытались как-то сместить неугодных понтификов, которые вели абсолютно аморальный образ жизни. Естественным образом, если это можно было высшим духовным сановником, оказывало влияние и на низший состав клира, а также, наверное, и на всю Европу в том образе жизни, который она могла вести.
Конечно, поэтому в средние века, особенно в эпоху крестовых походов, 13 век – это вершина могущества папства. Вот, был самым мрачным в истории Европы, можно сказать.
Параллельно, да, так мы видим. Да. Там вершина могущества, а здесь...
Самым неграмотным, самым, можно сказать, отсталым, самым дикие суеверия входили. Бесконечные реликвии, торговля реликвиями и так дальше. То есть народ, лишенный Слова Божия...
Опьяненный вином,
он был готов на все. То его толкали на уничтожение евреев, и эти погромы в городах совершались страшные теми же крестоносцами. Вот, то его толкали на Византию уничтожить, значит, святый город Константинополь тоже участники 4-го крестового похода сделали. То есть мы не хотим ничего лишнего сказать об этом. Это историческая правда. Это не какая-то новация нами изобретенная или какой-то поклеп на кого-то. Это историческая правда. Она засвидетельствована в разных учебниках, во всех учебниках, элементарных учебниках школьных. Есть это все. Это было. И поэтому и возникла такая вот реакция, когда Иоанну Господь показал наперед вот такую историю жены, которая когда-то была чистой, вот какой она стала в средние века. И тогда, конечно, он же в ужасе был. Он дивился, глядя на нее, удивлением великим. Вот дальше пойдет расшифровка, что такое головы и что такое этот зверь.
Мы видим, что Господь нам показывает, почему суд обрушится на Вавилон. Он был вот таким. И к моменту перед пришествием Христа в своей сущности как бы не поменяется. Но более детально мы об этом будем говорить уже в нашей следующей передаче. Исследуйте Священное Писание. Пусть Господь вас благословит. Мы вас ожидаем в следующей передаче. Продолжение следует. Да благословит вас Господь.
Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info.